Больше всего на свете боялся жихарь остаться калекой, поэтому отскочил на прежнее место и сразу же почувствовал, что руки вытянулись на положенную им длину. Он облегченно помахал возвращенными конечностями.
«С мечом произойдет то же самое», — предупредил хромой, дернувшегося было Яртура.
Яртур смутился и сказал, что никогда не напал бы на безоружного.
«А пинка тебе дать, ноги короткие?» — на всякий случай поинтересовался жихарь.
Хромой печально кивнул.
«Я берусь изгнать Хунидуня после соответствующей трехдневной церемонии»,
— вызвался Лю Седьмой.
«Но для этого нужно взять пластинку из красного агата, 2 стилян серебра, 14 гонгов из чуской бронзы и барабан, на который натянута кожа старшего чиновника палаты принятия меры весов».
«Сейчас», — пообещал жихарь, — «сейчас побегу доставать тебе твой барабан». «Да я и сам уйду», — сказал хромой. «Ваше общество мне быстро надоело. Но неужели никто из вас не попросит у меня хотя бы вечной молодости?»
Лю Седьмой вежливо улыбнулся.
«Благодаря воздержанию и неустанным упражнениям провожаю вот уже 721-ю осень».
«А я его, бедного монаха, еще мальцом на руках нянчил», — не растерялся жихарь.
Яртур заколебался, но богатырь его живо осадил.
«Народ не поймет. Чего это, скажут, наш король не стареет, не матереет? Должно быть упырь. Так вот, скажут, кто нашу кровушку-то пьет. И конец королевству».
И принц не мог с ним не согласиться. Хромой вздохнул, повернулся спиной и зашагал прочь.
«Эй, что взамен-то попросишь?»
Хромой не отвечал, только вроде бы стал меньше ростом. Но, приглядевшись, жихарь понял, что фигура в черном плаще с каждым шагом все глубже уходит в землю, как в воду. Когда же черный клобук окончательно скрылся в траве, богатырь сказал спутникам:
«Рты-то закройте, простудитесь, а я за вас отвечаю. Больше о нем не вспоминаем и не говорим, а садимся в телегу и едем».
Перекусили, приложились к неубывающему жбану, набросали в телегу сосновых веток, сверху прикрыли мешками из-под овса. Будимир сел на торчащую оглоблю, ко второй оглобле бедный монах прицепил на диво звонкий колокольчик и поехали. Ехали без дороги, зато все быстрее и быстрее. Ехали молчком, чтобы не остаться без языка на ухабах. Телега, ведомая ваджрой, сама правила и поворачивала. Скоро осталась позади поляна. Лес то густел, то редел, то совсем пропадал. А что в этом лесу делалось, разглядеть было нельзя. Так быстро ехали. Жихарь поднялся во весь рост и радостно заорал что-то бессмысленное, заглушая колокольчик. Промелькнули какие-то развалины, из развалин поднялась потревоженная стая птиц. Потом пошли сжатые безлюдные поля, показались и домишки, но все они как бы отлетали, отворачивали в сторону. Ветер свистел и леденил головы. Солнце уже снарядилось на закат, когда впереди показался город, обнесенный мощной крепостной стеной.
«Сейчас ворота вышибем, насквозь пройдем», — посулил жихарь притихшим спутникам.
Будимир не усидел на передовом месте, попросился на руки к Яртуру. Лю Седьмой прятался от ветра за спиной принца.
«Всех убью, один останусь!» — криком предупреждал жихарь горожан об их нелегкой судьбе.
Но город, что удивительно, шарахнулся куда-то вбок, хотя телега и не думала сворачивать. Стражники на стенах в ужасе попрятались за зубцами.
«Видали!» — кричал жихарь. «Видали, как постараниваются и дают нам дорогу другие народы и государства! Косятся, конечно, да постараниваются, жизнь каждому люба. Эх, — продолжал он, — жаль, нет коней, я бы про них песню спел».
«В самом деле, сэр Джихар, мы довольно нелепо выглядим в незапряженной повозке и подобны теперь печальной памяти ментам», —
Если гордый, пешком ходи.
Сколько еще народов и государств посторонились, было уже не видно, так как наступала ночь. Жихарь не хотел передохнуть и голосом гнал телегу вперед и вперед. Телега мчалась как бы по гребню горы, потому что справа и слева было звездное небо и ничего больше. Луна предстала полная и огромная, и сразу стало видно, какая она там пустая, печальная, рябая и корявая. И вдруг, как будто снежный вихрь пронесся над головами. Собачий лай, улюлюканье, рев охотничьих рогов заглушили даже вой ветра. Жихарь запрокинул голову и увидел прямо над собой огромное конское копыто, потом другое. Копыта опускались беззвучно, потому что в воздухе топот не ходит, а земли они не касались. За первым конем показался другой. Богатырь успел рассмотреть снизу подошвы сапог, втиснутых в стремена. Потом, обгоняя коней, понеслись в небе и ловчие псы, длинные и острорылые, как осетры, только с пушистыми хвостами. Все это было словно выложено живой снежной крупой на синем шелке. Задыхающийся пёсий лай перемежался громовыми ругательствами и почему-то женским смехом. Великанская белая всадница слегка наклонилась в седле и взмахнула хлыстом. Кончик хлыста, собранный из множества острых льдинок, резанул Жихаря по лицу. Он схватился за щеку и услышал, как под пальцами наливается рубец. А когда вновь поднял голову, увидел только хвост последнего небесного коня. А на коне сидел задом наперед безобразный карлик и показывал богатырю обидные вещи.
«Вперед! Быстрее, шибче!» — приказал Жихарь телеге. «Догнать! Перегнать! Запороть!»
Повозка ходу прибавила, да так резко, что Жихаря прокинуло назад, и он едва не вылетел, но успел ухватиться за принца, намертво вцепившегося в боковую жердь.
«Дикая охота, сэр, брат!» — крикнул принц и поперхнулся снегом. «Все живое должно уступать ей дорогу!»
Богатырь разозлился. «Дикое, говоришь? Ничего, я их живо приручу! За ними я сказал! Вверх!»
Тележные колеса, большие и малые, оторвались от земли. И Артур, и Лю седьмой пытались увещевать Жихаря, но ветер сделался столь плотен, что человеческие слова в нем распадались на куски. Богатырь сам не слышал, не понимал, что он там орет, кому, а главное, зачем. Страшная тяжесть пригнула ко дну телеги всех троих, сплюснула лица, сдавила ребра. Впереди, уже не вверху, а просто впереди, снова показалась дикая охота, и давешний карлик, завидев погоню, испугался, развернулся в седле, как положено, и пришпорил своего скакуна. Карлик-то он был карлик, но не для людей, поскольку мог бы, пожалуй, наломать бока даже варколапу. Телега без труда обогнала карликова коня и полетела дальше, только подпрыгивала, наезжая на собачьи лапы. Собаки визжали, но продолжали, не оборачиваясь и вытянув вперед рыбьи морды, преследовать невидимую жертву. А потом и вся охота, и кони, и люди, и псы тоже приняла в сторону, пропуская безумную телегу с безумным возничим. Жихарь оглянулся и погрозил кулаком.
«Попомните меня!»